say, can you see? Всем привет! Это специальный выпуск подкаста «Коллективный Запад». Специально мы вам его обещали, так как мы прогуляли один день. Вот обещали, что будет специально по Сашиной поездке по некоторым штатам, где... Что там проходило, Саш? Напомни, пожалуйста, чтобы я не ошиблась в представлении этих мероприятий.
Праймарис проходили, да. И я буквально сразу надела специальную такую вот, как сказать, сумочку, которую дают и предоставляем всем официальным должностным лицам по выборам и комиссии избирателей, куда они свои складывают официальные документы.
А ой, она же какая-то с защитой, чтобы не... Она же с защитой еще, чтобы тебя не могли там взломать или что-то там прослушать, да, и так далее. Как только ты убираешь свой телефон еще в такую сумочку, то сразу сейф.
Но у меня она такая сувенирного типа, поэтому такое все очень простое, но Зато сама наклеечка и данные, вот они самые настоящие. Сейчас я попробую, чтобы их было видно, но я всячески пробую, их не видно. Ну, в общем, election official. В общем, там специальные, обычно специальные документы, а у меня тут всяческие наклеечки и просто raise the vote, то есть голосуйте, старайтесь голосовать, и я проголосовал. Ну, в общем, чистая сувенирка.
Если бы ты еще могла там голосовать.
Нет, я там голосовать не могу, но, как я узнала, например, что было нового для меня во всей этой информации, это то, что, например, люди с грин-карт могут вкладывать деньги в избирательные кампании. Иностранцы это не могут, а вот люди с грин-карт могут. И вся эта поездка вообще, которая была организована Госдепартаментом США, 20 журналистов, политологов, 20 разных людей, которые освещают американские выборы на 20 языках, потому что из 20 стран. Вот, собственно, вся эта поездка была специально создана и созвана Государственным департаментом США для того, чтобы показать, как проходят американские выборы, и что выборы — это не только первый вторник после первого понедельника ноября, а выборы — это целый процесс. Выборы — это огромная система и схема работы, в которой задействовано невероятное количество разных групп интересов во всех разных штатах. Мы были в двух. Мы были в Неваде и Огайо.
С какого начнем? Ты прилетела в Неваду, по-моему,
я прилетела,
да?
В Неваду. Я прилетела в Лас-Вегас, Неваду, но сам Лас-Вегас я увидела спустя очень долгое время, потому что наша вот эта команда из 20 человек.
Сколько денег ты проиграла в казино? Говори сразу.
$5. Целых $5. И казино, конечно, меня поразили. Еще больше меня поразило вот тот называемый The Strip, где находятся все казино, просто прогуливаться, где можно. И, конечно, это из всех голливудских фильмов, включая «11 друзей Оушена» и все прочее.
А казино там везде.
А казино там везде, включая, например, бары, где люди сидят, выпивают. Ну, не всегда из вот таких вот кружек они выпивают, конечно. Это я не могла удержаться, безусловно, от такого. Но они сидят, выпивают в баре и там же играют. Но они не только играют, они все-таки и выборами занимаются тоже. Эту играющую часть мы увидели только в самом конце поездки по Лас-Вегасу, поездки по Неваде. А в действительности вообще почему штат Невада? Штат Невада – это один из тех штатов, которые, судя по всему, показывают, какой будет Америка в 2050 году. Вот статистику, если привести, за последние десятилетия Невада стала самой густонаселенной и гораздо более разнообразной. 46% составляют белые американцы, 30% латиноамериканцы, 10% темнокожие американцы и 10% выходцы из Азии и с Тихоокеанских островов. Соответственно, там нет никакой группы больше 50%. И считается, что именно так будут выглядеть Соединенные Штаты Америки в 2050 году. И штат Невада – это колеблющийся штат, который голосует то за демократов, то за республиканцев. И там сосредоточены очень крупные группы интересов и те как раз группы избирателей, которые очень ярко высказываются относительно выборов, у которых есть очень серьезные, скажем так, интересы, и их группы интересов сильно разнятся. В нынешнем избирательном цикле при этом вот за всю эту поездку по Неваде и Огайо мы были не только в Лас-Вегасе, мы были в разных городах небольших, мы были не только в Коламбусе, штат Огайо, но мы были и в разных городах рядом с Коламбусом. Вот я поняла, что я гораздо более оптимистично смотрела на помощь Украине. Я была гораздо более оптимистична до поездки. Пообщавшись на местах, я поняла, что есть...
А с кем? Ну, то есть с обычными людьми или с конгрессменами, или с кем?
Это были и конгрессмены, это были и избиратели, которых мы встретили на избирательных участках, это были и ПАК, это, ну, и разные комитеты политических действий, что называется, это были кокусы. И в первую очередь хочется рассказать про как раз вот эти вот разные группы интересов. Это и малый бизнес, это и судьи Верховного суда, но это не группа интересов, это просто представители США, это и ветераны, это и политологи, и журналисты. То есть мы пообщались с очень широким кругом людей. И оказывается, что Украина находится где-то за 10-м местом в списке тем волнующих американцев, по крайней мере, волнующих эти группы, с которыми мы встречались. Вот это для меня стало, наверное, самым главным открытием, что в действительности самое главное – это образование, экономика, право на аборты, иммиграция, глобальное потепление, голосование, а уже там где-то Украина, Израиль.
Саш, а как, ну вот расскажи, пожалуйста, а как ты это выяснила, ну, в смысле, ты у них спрашивала что-то? Или как вообще разговор об этом заходил?
Каждый раз я задавала этот вопрос, и вся наша группа, собственно, состоявшая из 20 людей из 20 разных стран, от Фиджи до Индонезии, до Австрии, до Венесуэлы, до Перу, до Германии и ЮАР. Вот все задавали, конечно, вопросы, которые волнуют конкретно их часть света, их страну. Это что находится в рамках их интересов и их, ну, тех моментов, которые волнуют, по крайней мере, их слушателей или зрителей. И я задавала всегда вопросы о помощи Украине и задавала вопросы о вмешательстве в выборы, о том, что делается для того, чтобы предотвратить дезинформацию, мисинформацию, дезинформацию со стороны российских, в том числе и хакеров, в том числе и разных троллей, ботов и так далее, что мы видели в 2016 году, из-за чего были большие проблемы в российско-американских отношениях. И я каждый раз задавала эти вопросы. И практически всегда мне отвечали одно и то же, что «ну что вы со своей помощью Украине? Ну, потом об этом поговорим. У нас своих проблем хватает, у нас своих проблем более чем достаточно». И внутренние их противоречия, даже за рамками помощи Украине, они гораздо более серьезные, чем мне казалось до того, как я съездила. Единственное, нужно сказать, кто on the record, что называется, под запись, смогла сказать о том, что она полностью поддерживает пакет помощи Украине, это бывшая председатель Верховного суда штата Огайо, которая ездит в Украину, и она является одной из тех международных, одним из тех международных юристов, которые отбирают сейчас судей Конституционного суда Украины. Сейчас происходит интервью большого количества юристов в Украине, и она в составе трех международных и трех украинских юристов отбирает, интервьюирует сейчас вот этот новый состав Конституционного суда. Она ездит туда, и поэтому она прекрасно понимает, что эта помощь очень и очень нужна. Все остальные, практически все, говорят о том, что это не так срочно, о том, что есть другие проблемы. И была еще одна группа, но, к сожалению, она off the record об этом рассказала, поэтому говорить об этом сложно, но в любом случае это республиканцы, которые будут голосовать за Дональда Трампа, но при этом понимают необходимость помощи Украине. Но они говорят, это выбор нашей партии, поэтому мы будем голосовать за Дональда Трампа.
А их большая группа людей, вот таких республиканцев?
Это достаточно большая, достаточно весомая группа людей. Я должна сказать, что вот эта бывшая председатель Верховного суда штата Огайо, она тоже сказала, что она республиканка, она зарегистрированная республиканка. И она должна была бы голосовать за того, кого выдвинет партия, республиканская партия. Но она произнесла и несколько раз на протяжении этой поездки именно от республиканцев я слышала такую фразу, что Republican Party was hijacked by Donald Trump. То есть республиканскую партию захватил Дональд Трамп. И правое крыло республиканской партии, в общем, захватило сейчас ту самую старую добрую
партию. Ну, захватил, но тем не менее голосовать за него они собираются.
Ну, она вроде бы, не знаю, насчет нее, мне кажется, что тут... Она не сказала, что она точно не будет голосовать, но она очень резко высказывалась относительно Дональда Трампа. Ну, так, сильно высказывалась, скажем так. Она недовольна Дональдом Трампом. А вот та группа республиканцев...
А высказывали, прости, пока мы далеко не ушли, а высказывали сожаление, что Ники Хелли выпала из предвыборной гонки?
Да, это, об этом мы говорили. И мы говорили об этом в том числе с одним из политологов, с которым мы встречались, что Ники Хелли могла бы составить серьезную конкуренцию Дональду Трампу в действительности, если бы больше людей готовы были сейчас разбираться вот в этих хитросплетениях республиканской политики. Просто очень многие республиканцы и независимые избиратели, которых Россия растет количество, и это очень важно. Они махнули рукой и решили, что ну ничего, Дональд Трамп не страшно, может быть, он будет еще один срок, но тогда трампизм точно уйдет. Это не страшно. Вот эту фразу я тоже слышала постоянно на протяжении всей поездки. Ну и что, мы уже один раз переживали Дональда Трампа, переживем его еще раз. Об этом говорили и представители малого бизнеса, и разные группы, и другие разные группы интересов. Вообще, представители малого бизнеса, надо сказать, у нас была встреча именно в Неваде. Ну, это одна из самых трогательных, одна из самых, наверное, вдохновляющих для меня была встреч. Эрик Янг, владелец барбершопа Lovely Cuts, нас встретил. В этот момент у него сидел клиент, он как раз его стриг в этот момент. А потом мы долго-долго с ним разговаривали, 20 человек задавали вопросы все время. Я про Украину, кто-то еще про Израиль, кто-то еще про что-то другое. А выяснилось, что этот человек, который пришел стричься, он не знал, что вообще-то придет куча журналистов и будут задавать какие-то вопросы. Но он стоически сидел, ждал, и его стригли в этот момент. Ну, в общем, вот этот представитель малого бизнеса, он очень активный представитель своего сообщества. Он был политическим активистом, он был участником и организатором кампании Обамы в 2008 и 2012 году. И вот он как раз говорит, что он вообще не боится президентства Трампа. При том, что он является частью вот демократического, такого активного демократического движения, учитывая, что он работал в компании Обамы. И он произнес замечательную фразу «United we stand and divided we fall». Это девиз. То есть вместе мы выстоим, а порознь мы падаем. Он как голос своего комьюнити, голос малого бизнеса говорил о том, что президентство Трампа совсем не опасно. И он абсолютно уверен в американской демократии. И уже пережили Трампа однажды, переживем и снова. Уверенность в американской демократии, это звучало у всех абсолютно.
Вот скажи, пожалуйста, а представители каких стран вместе с тобой, я имею в виду журналисты, кто еще там был?
О, там были и Сербия, и Северная Македония, и Австрия, Германия, Гана, ЮАР, Суринам, Мозамбик, острова Фиджи, Венесуэла, Перу, сейчас кого?
Я просто хочу понять, Молдова, вопросы про помощь Украине задавала только ты или?
Ну, в основном задавала я, еще задавала замечательная журналистка из Австрии тоже. Она в большой степени понимает вообще необходимость этого, и все, конечно, журналисты понимают, что происходит и как, насколько нужна помощь Украине. Но что касается разных других стран, конечно, чем отдаленнее от границ, тем меньше, наверное, фокусирование на вот этой политике, на российской политике и на войне в Украине. Конечно, из Молдовы, из Сербии, из Северной Македонии, конечно, из Албании замечательные журналисты прекрасно понимали, что происходит и какая опасность сейчас существует в Европе. Но было очень интересно узнать, кстати, это чуть-чуть я отхожу от американской политики, в нашей группе были журналисты как из Венесуэлы, из Боливии, из Перу, Суринам, ну, журналисты, которые говорят из Латинской Америки в целом, которые говорят в том числе и на испанском языке. Или на испанском языке, как на первый, это первый язык. И вот они рассказали мне такую историю, что в Твиттере, в X, точнее, не так давно завирусился ролик про Украину. И Украина была в топе Твиттера. И я так обрадовалась. Я говорю, вот, а по какому поводу? По поводу помощи? Или по поводу наступления? Или по поводу бомбежек? Да нет, говорили они, это недавно публиковали какое-то видео, где божественной красоты украинка спрашивает, а какие странные поговорки про отношения были в ваших странах? Вот в нашей стране была такая странная поговорка. Мужчина должен быть не особо красивее обезьяны. Тогда все будет в семейной жизни хорошо. Представляете, какая дурацкая странная поговорка, а какие были у вас? И вот этот ролик завирусился. Но завирусился почему? Потому что и в Аргентине, и в разных других странах Латинской Америки начали вдруг писать: «Боже мой, какая потрясающая поговорка! Значит, у всех есть шансы даже с такими божественными красавицами из Украины. Нам срочно нужны прямые рейсы Буэнос-Айрес-Киев. Нам срочно нужны прямые рейсы из Латинской Америки в Киев».
Какое безумие!
То есть... люди, которые не занимаются международными отношениями, не то, что не обращают внимания на то, что там происходит, они предполагают, что можно полететь прямым рейсом из Буэнос-Айреса в Киев.
Какой кошмар.
И там вот встретятся с такими божественными красавицами. То есть нет никакого представления о том, что бомбят каждый день, что каждый день гибнут люди. Интересы находятся в других, некоторых других областях. Но тут я хочу сказать, что в противовес тому, что я говорю, я должна сказать, что, например, в Венесуэле сейчас происходят предвыборные баталии, страшнейшие. Буквально на днях арестовали нескольких оппозиционных активистов, посадили. Людей выдавливают из страны. Мадуро не дает зарегистрироваться оппозиционным кандидатам, обвиняя их в финансовом мошенничестве. Что-то напоминает. Мадуро собирается сейчас принять антифашистский закон против оппозиции, которая является нацистами-фашистами. Что-то напоминает. Все, в Венесуэле это происходит прямо сейчас. У них выборы в июле. И мы не сконцентрированы на их выборах в такой степени, чтобы понимать, что там в действительности происходит. А происходит там страшные вещи, в том числе. Это опасные, страшные вещи. И я же была в поездке ровно, когда происходили выборы. Или электоральное событие, как Екатерина Михайловна говорит, я забыла. Электоральное...
Да,
электоральное
в России ты имеешь в виду.
Да, в России электоральное
событие. Когда переизбирали Путина.
Да, когда переизбирали Путина. Вот я же в этот момент была там, и мы со всеми 20 журналистами из разных стран делали ставки на процент. Какой будет процент? И угадал журналист и руководитель медиа, одного медиа из Венесуэлы. Он сразу сказал 87%. Он понимает, что происходит в тоталитарных государствах.
Говорит, конечно.
Он знает, о чем говорит. И это было очень забавно. Никто другой не угадал. Но вот эта поездка, эта встреча с журналистами из разных стран еще сделала мою поездку еще более интересной, еще более разнообразной и открыла глаза на еще значительно большее количество вещей, чем если бы мы были только сконцентрированы на американской политике. Это в целом показывает, как в мире вообще сейчас смотрят на войну в Украине. И нужно сказать, что один из трогательных моментов, я очень хочу рассказать про профсоюзы. Профсоюзы — это огромная сила в США. Профсоюзы играют огромную роль в американских выборах. Вообще, AFL-CIO, профсоюз — это 12,5 миллионов рабочих работающих людей, профсоюз кулинаров, это такой крупнейший профсоюз в Неваде, профсоюз работников сферы обслуживания. Буквально недавно профсоюз рабочих заявил, что они потратят 200 миллионов долларов, чтобы помочь Байдену победить на перевыборах. Это они масштабная кампания по мобилизации избирателей в Штатах, где идет как раз такая борьба swing states. Так вот, на одной из встреч именно с профсоюзом рабочих очень трогательная произошла ситуация. Я каждый раз, когда представлялась, когда нужно было задавать вопрос, я представлялась, что я Александра, Россия, in exile in Lithuania, в изгнании в Литве нахожусь. И по-разному на это люди реагировали, спрашивали, удивлялись и так далее. И как раз там, в Labor Union... В
удивлялись Неваде... изгнанию или удивлялись, что ты оказалась в составе этой делегации?
И тому, и тому. Удивлялись и изгнанию, удивлялись тому, что я вообще приехала, что я смогла приехать в США. И когда я представлялась, выступая, ну, задавая вопрос в Labor Union, я сказала, вот, Александра, Россия, in exile in Lithuania, и один из людей, кто слушал меня и кто должен был отвечать на вопросы, сказал, вау, how cool, ого, как круто. Я подумала, интересно, наверное, он просто хочет сказать, что, в общем, хорошо, что я сейчас нахожусь в США и могу задавать вопросы какие-то. Но вот такая реакция была, наверное, самая любопытная. При этом еще нужно сказать, что все очень интересовались, те, кто, с кем я общалась, очень интересовались, что происходит в России, насколько все плохо с репрессиями и вообще, как это все там происходит. Они в курсе того, что происходит, они переживают, они, как у нас ООН делает, выражают обеспокоенность. Они выражают обеспокоенность, но искреннюю, да. На самом деле искреннюю обеспокоенность, но ровно до уровня выделения средств Украине.
Саш, вот скажи мне такое, я... Наверное, может быть, это сейчас немножко некорректно прозвучит, но все равно я у тебя спрошу. Но это Невада и Огайо. Есть ли у тебя предположение, что если бы ты была, например, в Вашингтоне или в Нью-Йорке, то по-другому бы у тебя складывался диалог об Украине?
Я думаю, что да. Я, скорее всего, да. Это действительно, мы понимаем, что Вашингтон, DC, имеется в виду, там люди как раз гораздо более сконцентрированы на том, что происходит в Украине. Но как бы не хотелось расспросить наших сопровождавших нас сотрудников Госдепа и компанию Meridian, которая тоже помогает с организацией, они категорически отстаивали свою беспартийность и не заинтересованность ни в каких политических вопросах. Они просто были там для того, чтобы нас соединять с разными группами интересов, для того, чтобы мы задавали им вопросы. А замечательные представители Госдепа, как бы мы ни пытались их разговорить или что-то задать им, какие-то вопросы, ни в какую они не кололись. Они оставались совершенно нейтральными, беспартийными, очень дружелюбными, прекрасными, но вот, к сожалению, ни с кем из Вашингтона, DC, поэтому поговорить не удалось. Наверное, и в Нью-Йорке тоже разговор бы складывался несколько иначе. Но все-таки Огайо и Невада — это очень важные штаты. Это штаты, которые могут принести победу или поражение, потому что сейчас, конечно, очень конкурентные будут выборы. Ну и, соответственно... Скорее всего, именно избиратели этих штатов будут свое слово громко, громким эхом их слово будет слышаться в Вашингтоне. И, конечно, Байден и Трамп сейчас заинтересованы в том, чтобы достучаться именно до этих избирателей. Тем более, что есть некоторые изменения в том, как разные кокусы, разные группы интересов, разные группы национальные и расовые, можно так сказать, как они меняют свое отношение сейчас к демократической партии. Это было очень заметно в Неваде. И латиноамериканский кокус, и кокус темнокожих американцев, с которыми мы встречались, они изменяют свое отношение сейчас к демократам. И нужно сказать, что я нашла статистику Gallup Poll, которая это подтверждает. С 99 по 2023 год количество избирателей, которые голосуют за демократическую партию среди темнокожих латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения, вот сейчас вот это преимущество демократов в этих группах находится на самом низком уровне с 60-го года. Латиноамериканцы и темнокожие американцы, безусловно, ассоциировали себя с демократами очень долгое время. А сейчас этот показатель на самом низком уровне. И наши встречи с латиноамериканской группой Make the Road Nevada и наша встреча с кокусом темнокожих американцев и председателем этого кокуса, этой фракции темнокожих американцев Ивет Уильямс подтверждают эти данные. Действительно, сейчас демократическая партия, ну, можно сказать, теряет этих избирателей. А эти избиратели катастрофически важны для победы Байдена. И они между собой входят в очень жесткое противоречие. Потому что, как ты понимаешь, для, например, латиноамериканской группы избирателей, что самое важное? Это путь к гражданству. Путь к гражданству для латиноамериканцев, которые находятся в США, которые приехали, 11 миллионов нелегальных иммигрантов или 10, или 12, никто не знает. Но очень многие из них, и, например...
Ну и социальная сфера для них очень важна.
Социальная сфера колоссально важна. И помощь в образовании, и прочее, и прочее. Вот это очень важно для латиноамериканских иммигрантов, для американцев латиноамериканского происхождения. А очень многие из них, и в том числе один из ребят, с которыми мы встречались, это получатели так называемой ДАКа. ДАКа — это исполнительный указ, который принял президент Обама и который до сих пор еще держится. Исполнительный указ — отложенные меры для пребывающих с детьми, отложенные меры депортации. То есть это люди, угу, которые въехали до 18 лет. Очень часто это люди, которые въехали в возрасте 2-3 месяцев, года. Они не знают другого языка, кроме английского. Но, может, они говорят по-испански с американским акцентом. Они не знают другой страны, кроме США. Они въехали со своими родителями. Они были рождены на территории Мексики, любой другой страны. Но они въехали младенцами, детьми или даже подростками до 18 лет, не принимая собственное решение. Они въехали на территорию США нелегально. И вот этот ДАКа, этот исполнительный указ Обамы, он защищает их от депортации, хотя бы и дает двухлетнее право на работу. И каждые 2 года продлевается. Но при этом...
Ну,
есть еще те, у кого нет этой защиты, а часто это их родители, это их родственники. Соответственно, для них это самое-самое важное.
Ну, и очевидно, я сейчас говорю, что это очевидно, сейчас ты меня, может, поправишь, что эта группа людей будет голосовать за демократов на выборах.
Вот те девушки, с которыми мы встречались, они называют себя неопределившимися. Они говорят о том, что они чувствуют, как латиноамериканцев используют в политической пропаганде, как латиноамериканские голоса покупают обещанием провести иммиграционную реформу. Байден обещал провести иммиграционную реформу и не сделал этого. Он не смог это сделать. Ну, из-за противостояния Конгресса, из-за противостояния правого крыла республиканской партии. Он не смог это сделать. И они говорят о том, что их используют. Они чувствуют, что их используют. Но... При этом, рассуждая с ними о выборах, мы говорили о том, что если выборы произойдут в ближайшее воскресенье, вторник по американским меркам, за кого вы будете голосовать? Они понимают, что гораздо большую опасность, конечно, таит для них Дональд Трамп. И поэтому они, хоть и называют себя неопределившимися, тем не менее, они склоняются к голосованию за Байдена, за демократа. Но следующая наша встреча была с представителями фракции темнокожих округа Кларк. Это самый большой округ в Неваде. И это была тоже безумно интересная встреча. И нужно отметить, что в 2021 году конгрессмен-демократ Кори Буш назвал Трампа бывшим вождем белых экстремистов. Почему бывшим? Потому что он уже был, не был президентом, уже вот все, президентом не должен уже был стать. Вот вождь белых экстремистов. В 2018 году Клинтон назвала Трампа невеждой и расистом и так далее. Даже Ники Хейли недавно назвала отвратительными высказывания Трампа об афроамериканцах, темнокожих американцев. И вот этот блок темнокожих избирателей, с одной стороны, должен, безусловно, поддерживать Байдена. Байден поддерживает латиноамериканцев, про которых мы только что говорили, хотя вроде бы он их использует, непонятно, не смогли принять иммиграционное законодательство. А кокус темнокожих американцев говорит, что латиноамериканцы забирают их рабочие места. И поэтому они бы не очень хотели сейчас получить путь к гражданству для 11-12 миллионов нелегальных иммигрантов латиноамериканских. А при этом темнокожие американцы безусловную поддержку оказывают демократам. И, соответственно, вот здесь эти две группы интересов, казалось бы, группы, которые поддерживают демократическую партию, вот тут они входят в противоречие. Вот здесь это принципиальные вопросы. Для темнокожих американцев вот это важный вопрос. Рабочие места. Рабочие места, обеспечение рабочих мест, наличие этих рабочих мест. И, конечно, Ивет Уильямс, с которой мы встречались, невероятно вдохновляющая фигура, очень активная, очень активный деятель. И она тоже участвовала и большую роль играла очень в кампании Обамы. Но ты видишь, какое противоречие мы все видим, какое здесь включается противоречие, и как из-за этого теряются голоса и с одной, и с другой стороны. И вот отрезая эти кусочки голосов, в итоге и происходит то, что происходит. В итоге нет какого-то решающего перевеса. Вот, получается, сейчас темнокожие американцы поддерживают 99-23 год. Сейчас демократов поддерживают 66%. Это все равно очень большой процент, конечно. А если мы возьмем 99-2000 год, это 77%. Латиноамериканские иммигранты, 99 год, это 60%. Сейчас это 47%. То есть, видишь, какое падение произошло? А это очень важные группы интересов. Это важнейшие, это почти такие сильные, как профсоюзы. При этом, например, там профсоюз работников сферы обслуживания, там очень много латиноамериканских иммигрантов. И в профсоюзах, кстати, в профсоюзах могут быть нелегальные иммигранты. Профсоюзы не спрашивают статус легальности. Один из представителей профсоюза рабочих рассказывал нам историю о том, что очень активный член их профсоюза, такой, который 20 лет он состоял в профсоюзе, он уже занимал какую-то высокую должность, в какой-то момент выяснилось, что его собираются депортировать, потому что он не гражданин США, и он нелегально въехал в США 25 лет назад. А он платит налоги, купил там машины, квартиры, дома детям своим, и депортировать будут и его, и несовершеннолетних детей, его, которые граждане США, они родились на территории США, но просто они не могут находиться без своих родителей на территории США. И в итоге профсоюз защищал их в суде. И
вступился за него.
Вступился. И профсоюзы вступаются, в том числе и в суде, и выигрывают эти дела. И дело это было выиграно. И в итоге им удалось защитить этого человека. Но это всего лишь одна из историй. И профсоюзы колоссально важны. Вообще, помнишь, были... Мне кажется, мы в эфире даже с тобой обсуждали, когда Байден выходил в протест. Когда он выходил протестовать вместе с профсоюзом работников автоиндустрии. Они протестовали перед...
Конечно, и что это был потрясающий умный ход с его стороны, конечно.
Именно что. Для того, чтобы получить эти голоса профсоюза.
Эти голоса, естественно.
Он единственный, первый президент, который протестовал вместе с профсоюзами. И вот мы видим результат. Вот, как я уже приводила, 200 миллионов долларов уже собираются вложить в его переизбрание. Ну, не конкретно в его рекламную кампанию, а для того, чтобы привести как можно больше людей на участки. Для того, чтобы привести на участки членов профсоюзов. AFL-CIO, 12,5 миллионов человек состоят там. Ну, конечно, это колоссальная цифра. Конечно, это очень нужно. Ну и когда как раз я задавала вопрос, кто-то из нашей группы задавал вопрос, какие самые принципиальные моменты для вас в поддержке Байдена, что он такого важного сделал для профсоюзов. Может быть, его показатели, может быть, не такие хорошие, как хотелось бы. И номер один было участие в пикете. что мы, грубо говоря, демократы говорят, мы видим вас, мы вместе с вами. Вот это участие в пикете, это было номер один. И, соответственно, поэтому, конечно, для профсоюзов демократы являются такой, ну, да, в общем, тоже такой безусловной группой, которую они поддерживают. Но при этом я должна сказать... Саш. Да, прости.
Ну, договори, что ты должна сказать.
При этом среди тех, с кем мы говорили, один из представителей этих профсоюзов сказал, что он будет голосовать за республиканскую партию, он республиканец, но, тем не менее, это не мешает ему работать вместе с профсоюзом и в том числе работать на избрание Байдена одновременно.
Ну, ты же, вот смотри, это все выглядит очень странно. То есть латиноамериканцы, да, так их, да, наверное, называть проще. Да. Они понимают, что демократы их используют в своих предвыборных всяких речах и обещаниях. А профсоюзы, они что? Но они что, не понимают, что Байден к ним вышел не для того, чтобы срочно решить его проблему, а просто вот я вышел, это красивая картинка для моих праймерис, и, собственно, я тут с вами постою, я вас послушаю и пойду.
Но показатели Байдена, нужно сказать, что показатели его помощи профсоюзам действительно достаточно внушительные. Все-таки вот это, mm-hmm. это был очень символический момент, но вообще демократы и Байден очень поддерживают профсоюзное движение. Вот инфраструктурный закон, про который неоднократно мы говорили, который лицом которого является Пит Буттиджедж, возможно, будущий кандидат в президенты от Демократической партии, ныне министр транспорта. Вот этот инфраструктурный закон, также закон о снижении инфляции, закон о науке, вот они обеспечивают создание миллионов хороших рабочих мест в регионах, в американских, именно не в больших городах, благодаря инвестициям в поддержку инфраструктуры. Это и цифровая, это и чистая энергия, это и материальная инфраструктура, строительство именно. И вот для каждой компании, в которой будут соблюдаться все правила, в которой будут платиться большие деньги работникам, и где будут обязательно присутствовать профсоюзы, без профсоюзного движения нет поддержки государства. Вот там в этих законах прописаны поощрения в разных конкурсных грантах, в разных программах расходов на всех федеральных уровнях совершенно. Это и меры по защите прав работников, и ведение коллективных переговоров, то есть профсоюзных переговоров. Это все в инфраструктурном законе Байдена. Это все в законе о снижении инфляции. Также Байден... С самого начала демократы вообще изначально, они заставляют корпорации играть по правилам, что называется. Сотрудники Министерства труда и Национального совета по трудовым отношениям – это бывшие сотрудники американских профсоюзов. Это очень серьезные защитники интересов американских трудящихся. Бывший министр и лидер профсоюзов Мартин Уолш как раз этим активнейшим образом занимается с Министерством труда. Поэтому... Тут, помимо вот этой визуальной составляющей, есть все-таки и основа. В отличие от иммиграционного законодательства, которое никак принять не могут, вот поддержка профсоюзов, безусловно, не то что просвечивает, она физически присутствует не только в речах, но и в действиях администрации Байдена. Вот эти все законы и зарплаты, обязательно повышение... уровня зарплат $15 в час была проиндексирована. Тем не менее, не удается в Конгрессе все равно провести законопроект, который хочет провести администрация Байдена, закон о повышении федеральной минимальной заработной платы, но удалось хоть что-то сделать здесь.
Скажи, а кандидаты сами присутствовали хоть на одной встрече?
Кандидаты только на местном уровне. Мы встречались с двумя кандидатами в Конгресс Огайо. Мы ходили с ними, что называется, door-to-door, то есть от двери к двери. Мы встречались, разговаривали с американцами. Это была отдельная, забавная довольно-таки история, потому что мы не могли целой оравой 20 иностранцев ходить на выборы, на разговаривать с американскими избирателями и показывать, что у нас вот есть. И там, я не знаю, показывать raise the vote. Пожалуйста, приходите приходите, голосуйте, пожалуйста, вот мы здесь с вами вместе, потому что, конечно, главная шутка, ну, одна из главных шуток моей поездки была в том, что, ну, наконец-то русские приехали достаточно хорошо вмешиваться в американские выборы.
Поэтому, ты знаешь... Да. Что поэтому?
Да, прости, нет, это давайте отрежем.
Я просто каждый раз боюсь, что ты не договорила, знаешь, как в том меме, поэтому я не хочу тебя перебивать, но у меня есть еще два таких. Да, вот примерно. Поэтому у меня вообще есть еще два таких вопроса к тебе. Значит, первый, я человек, испорченный российскими выборами, когда кажется, что вообще все подставное и все, значит, неправда и так далее, и так далее. Вот вас водили, понятно же, вас иностранных журналистов привезли специально вот там в два штата, да, чтобы показать там, ну, какую-то определенную картинку. Или не так?
Может быть, так, но нас водили в том числе в избирательный офис округа Кларк, то есть в ЦИК, в невадский ЦИК мы пришли и увидели невадскую Эллу Панфилову, замечательную совершенно Лорену Портильо, она регистратор избирателей, и она провела нам подробнейшую экскурсию. И вот после этой экскурсии у меня уже не было тех переживаний относительно электронного голосования, которые были в связи с тем, что и электоральное событие в России было очень близко просто по дате. Вот. Но нам показали, как работают машины для голосования. И это не одна машина. Это, оказывается, три машины для голосования. И более того, там остается и, что называется, paper trail, то есть след, бумажный след тоже. Человек, который приходит на голосование, во-первых, сначала он идет действительно к комиссии. Там все электронно, никаких книжек, только все на айпадах или на каких-то компьютерах. Вот он проверяет все, он показывает свой документ, он проверяются его данные. Он должен еще назвать адрес регистрации. Если адрес регистрации не совпадает, там есть отдельная группа, которая занимается урегулированием каких-то вопросов. В случае, если он там переехал, и у них устаревшие данные, ему нужно показать новый договор аренды и так далее. Ну, в общем, короче говоря, первоначально он получает даже не бюллетень, он первоначально получает некую карточку в ответ на то, что он назвал свои данные. Он идет к следующей машине, и в эту следующую машину он сначала вставляет эту карточку. Он выбирает те выборы, на которых он будет голосовать, потому что помимо выборов президентских, помимо праймерис, которые проходили в Огайо, там огромное количество избирается еще на местном уровне, в местные органы власти. Избираются и мэры, избираются и деятели, и судьи избираются. Разные, в разных округах разные выборы. И этот бюллетень в действительности, он такой большой, там много-много-много-много-много вопросов. И там, кстати, до сих пор еще в этом бюллетене присутствуют все кандидаты от республиканской партии и от демократической, даже уже вылетевшие, потому что раннее голосование проходит за месяц до голосования физического. Можно прислать бюллетень по почте, специально его сначала запросив, и только в определенное место его можно прислать, там все, тоже защита есть. Вот можно прислать по почте за месяц до дня голосования. Соответственно, за месяц до дня голосования эти кандидаты, Ники Хейли, например, еще была среди кандидатов от республиканской партии. Ну и просто не перепечатывали. Вот уже тогда напечатали, уже все было готово, и все. Так вот, человек идет, вот эту карточку вставляет, выбирает, за что он будет голосовать. Дальше у него возникает вот этот самый paper trail. Он получает некоторую бумажку. С этими двумя вещами он идет в следующую машину. И на каждом этапе проверяется его личность. В следующей машине уже он это все вставляет, вот там он голосует, после этого получает карточку только, и после этого эту карточку еще складывает в определенную, ну, в следующую машину, в определенную, там этот, ну, табулятор, точнее, в табулятор, там уже происходит подсчет моментальный. Соответственно, есть и бумага, есть и карточка.
И еще у меня один вопрос. Это мы вернемся с тобой практически к началу нашей с тобой беседы. Я хочу тебя попросить рассказать мне, а что это за демократы такие, которые активно поддерживают Байдена, но не хотят помогать Украине?
Таких много достаточно. Это как раз это латиноамериканские избиратели. как раз это темнокожие американцы. Латиноамериканские избиратели говорят о том, что нужно не стену строить, а нужно заниматься привлечением большего количества людей на границу и большему количеству судей, нанимать больше судей для того, чтобы они разбирали иммиграционные дела. Вот что они говорят, на это нужно тратить деньги. Темнокожие американцы говорят о том, что есть большое количество проблем в образовании, есть большое количество проблем в инфраструктуре, которые нужно решать на территории США. И вот это те самые демократы, которые выступают, ну, не против, ну, да, в общем, против, точнее, я сама себе противоречу. Это те самые демократы, которые выступают против помощи Украине. Они не хотят, чтобы эти деньги тратились на какую-то войну, которая происходит где-то за тысячи километров от США, но при этом они, безусловно, поддерживают Байдена, безусловно, поддерживают демократическую партию. Они понимают, что республиканцы гораздо более опасны для них. Ну и другие группы интересов, в том числе, которые не готовы поддерживать Украину, например, но при этом они выступают за Байдена. Даже и профсоюзы некоторые, в том числе, тоже выступают за Байдена, но считают, что они не должны никаким образом, США не должны вмешиваться в Украину, никак вообще заниматься Украиной. И только один профсоюз высказался по международным делам. Это было относительно войны в Израиле, на Ближнем Востоке. Это было относительно того, что они призвали к прекращению огня. Но это один из профсоюзов. Насчет международных дел все остальные никак не высказываются.
Да, но это любопытно, конечно. Я не знаю, как... Знаешь, интересно вообще провести какой-то опрос, что ли, если бы у тебя было больше штатов, вот куда бы ты могла поехать и посмотреть, как дела обстоят там, потому что понятно, когда ты говоришь про темнокожее население, да, или про латиноамериканское население, то у этих людей свое такое количество проблем, что тут, наверное, можно представить себе, что о помощи Украине они думают вообще в самую последнюю очередь, потому что им нужно как-то свои права отстаивать в стране, в которой они живут в данный момент.
И именно так. Но у нас была еще очень интересная встреча в Огайо. Мэр города Мэрион Билл Коллинз с нами встретился. Ну уж такой классический американский мэр небольшого американского города. Это просто что-то из кино абсолютно. Он бывший шериф, он выиграл выборы в 23-м году. Население всего около 36 тысяч человек. И это он... был начальником полиции, в общем, такой небольшого американского города. Поэтому его встреча с ним тоже открыла глаза на некоторые вещи, потому что, например, маленькие города волнуют что? Волнуют преступность, наркотики, цены на жилье, налоги. И что им важно в человеке, которого они хотят избрать или которого они хотят поддержать? Знакомы ли они с ним, достаточно ли они хорошо его понимают, и хорошо ли он, достаточно ли хорошо он отвечает на их вопросы. А вот что касается внешней политики, это что-то за пределами интересов. Потому что преступность, наркотики, дешевое жилье, налоги – вот это те вопросы, которые их интересуют. И вот такие маленькие города во многом и составляют США. И этот пример вот этого небольшого города в Огайо – очень показательный. Поэтому кажется, что действительно, если бы это были встречи Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, какие-то другие города, города северо-востока США, то, может быть, картина была бы несколько иной.
Ну что, Саш, у тебя будет еще поездка? Скажи, пожалуйста, они позовут тебя еще в другие штаты?
Ох, хотелось бы, но я надеюсь, может, они тебя позовут. У тебя будет поездка?
Ну, надеюсь, в ближайшие...
Вот очень хорошо, да. Тоже такую же сумочку, пожалуйста, и, я не знаю, уже vote, raise the vote, какие-то другие, наверное, других штатов каких-то должно возникнуть. Вот, сейчас все-таки, вот, да, raise the vote.
Покажешь? Давай. Да. Вот, да. Молодец. Да, я только хочу вам напомнить, что мы опять ни разу про это не сказали, что ставьте лайк непременно нашей трансляции, подписывайтесь на канал «На двух стульях», если вдруг вы на него еще не подписаны, по непонятному непонятным совершенно мне причинам. Я думаю, что Саша тут со мной солидарна. Полностью. Я хочу сказать, что мы говорим об американских выборах не просто потому, что нам Саше очень нравится говорить об американских выборах, вообще об американской политике, что там жизнь какая-то кипит. А, потому что от этих самых американских выборов, которые будут уже меньше, чем через год, зависит много чего в России, в Украине и в европейских странах тоже. Вот. Поэтому такое пристальное внимание мы уделяем конкретно американским выборам.
Да.
Вот. Всем спасибо.
Спасибо.
Все правильно я сказала, Саша?
Все совершенно.
Ты не поправишь меня никак?
Я никак не поправлю тебя, я только поддержу тебя всегда. Все.
Все. Всем спасибо. Был специальный выпуск подкаста «Коллективный Запад». Ставьте лайк. Прощаемся с вами уже до вторника.
Спасибо.